Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Как живет деревня Тюлюк в Челябинской области? Почему в Ижевске на детской площадке строятся виллы чиновников? Жители Самары протестуют против уничтожения городских скверов. В Саранске поют песни Высоцкого. Это в первой части программы. Во второй. Ленинградская область. Наконец-то в Прибытковской библиотеке появилась печка. Сочи. Инвалид Гиви Тамаришвили мечтает побывать на сочинском пляже. Псков. Что делать со стаями бродячих собак? Калужская область. Городок ищет себе начальство. Благовещенск. Россия с точки зрения мотоциклиста-путешественника. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. В минувшие выходные мне довелось побывать в деревне Тюлюк, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области. От города 3 часа езды на автомобиле. Сначала по трассе М5, которую из-за плохого покрытия, гористой местности, узости и извилистости нарекли дорогой смерти. Затем долго по сельским дорогам, ухабистым и неасфальтированным. Природа здесь потрясающая, кругом горы, тайга, горные речки. Именно поэтому сюда круглый год стремится большой поток туристов и открываются маленькие кемпинги. Однако для местных жителей от красот природы и наплыва туристов толку мало. Я попросил рассказать о том, как живется в такой живописной глухомане одну из сельчанок. Она не хотела называть своего настоящего имени. Ее псевдоним на время репортажа – Марина. Она приехала в Тюлюк 28 лет назад, выйдя замуж за местного. Свой рассказ Марина начала со школьных проблем.
В школе у нас учеников, конечно, немного. Учителей бы надо, молодых. Учителю физкультуры, допустим, нету. Английского языка у нас нету. Немецкий язык только. Музыку бы нам надо. Вот у нас преподаватель уехала. 9 классов у нас. А так учителя у нас уже вроде со стажем, все-таки за счет директрисы, конечно, школы держится. Она молодец, открыла вот садик там. Много народу там работает, конечно, женщин, кочегары, технички тоже задействованы. Но сейчас вот со школой что родители беспокоятся? Открыли не наркологические, а от наркотиков лечат. Реабилитацию, наверное, проходят. Вот. И поэтому родители как-то боятся этого. Прямо рядом со школой.
В Тюлюке не ловят мобильные и нет телефонов. Есть лишь один таксофон, но эта связь, увы, ненадежная, так как электричество здесь часто отключают. Накануне нашего приезда в Тюлюк света не было 2 недели. У многих пропали продукты, погреба не спасают.
Почта работает у нас. Ну, плохо, конечно, связи нету. Если что-то случается, только когда приедут, что-то скажут там, что. Ну, связь есть, она, ну, понимаете, свету нет. И бывает, часто не дозвонишься, это таксофон. Вот мы сидим сейчас, МТС делают. Население-то вроде много, дачников тут, туристов. Раз еще Путин хотел, чтобы везде связь была постоянной, Медведев, может, сделает. Из-за света вы видели у нас какая проблема. Очень часто свету не бывает. По 10 дней, по 2 недели. Линию сделали новую, мы обрадовались, думали, со светом будем, но. Без воды очень долго жили, 8 месяцев.
Отдельная тема – медицинское обслуживание. В Тюлюке только фельдшерский пункт, но фельдшер, увы, попивает. Так что надежды на нее в случае чего мало.
Медицинского у нас ни скорой помощи нету. Врач недавно стала работать, но она очень хорошая вроде, но проблемная тоже. Бывает это, поддает. Вот сейчас вроде лечилась, но надолго нет. Прививки. Только ребенок рождается, нам приходится прививки делать, везти. Это 60 километров. Это или машину нанимай, или на автобусе. Это тоже проблема номер один. А так вот даже что-то случится, скоро и вот когда приедет, приходится нанимать машину и ехать в Рюзань.
Воды в Тюлюке много. Одноименная горная речка плюс недалеко река Юрюзань. Только вот в домах водоснабжение зачастую отсутствует. Бывает по полгода. Вот и приходится женщинам, как в старые времена, ходить с ведрами на ручей или речку.
Ну сейчас пока сделали воду, не знаем вот надолго. Система-то вся старая. Мотор сгорел, потом мотор взяли, потом еще там проблемы были с подключением, там то один, то счетчик, еще что-то. И вот 8 месяцев без воды были. Во-первых, зимой у нас где-то в декабре месяце, в начале декабря, все там заморозилось. А потом с мотором случилось. А зимой не сделаешь. И так вот, считай, до осени почти остались. Берем ведра и с ведрами на речку. Конечно, это очень тяжело.
Наплыв туристов спровоцировал в Тюлюке рост цен на жилье. Казалось бы, надо радоваться, но нет. Молодым невозможно купить дом. Даже взять кредит нереально. Если в прошлом году домик с землей можно было приобрести за 350 тысяч, то сегодня цены выросли почти вдвое. Для сельчан это неподъемные суммы. Работают тут на лесозаготовках. Женщины в местных учреждениях. Зарплата в 15 тысяч считается очень высокой.
Если они вот поженились, это же для них дом взять, купить, это проблема. Во-первых, в городе суды дают. Здесь вот один тоже поженился, у него, наверное, трое детей, он пытался суду взять, дом построить. Допустим, землю дадут, а дальше-то? Это же очень дорого. В городе почему-то выделяют, а в деревне почему-то нет.
Рядом с Тюлюком на расстоянии 20 километров жутких дорог есть деревня Александровка. Там мы тоже были. Когда-то, еще в 70-е годы, здесь был лесхоз, но сегодня всего несколько домиков. Нет ни магазина, ни электричества, ни маломальского медицинского пункта. Но туда тоже едут горожане, жители Челябинска, уставшие от жизни в мегаполисе.
Очень красивые деревни, конечно. Люди приезжают с Челябинска там. Тоже дома очень дорогие, но цена, конечно, поменьше там. И приезжают, строятся. Вот нам, конечно, дико, без света, но они радуются этому. Устали, видно, от городской жизни. А нам дико, как без света. Самое главное, мне кажется, свет. Где телевизор посмотришь, где холодильник. И так вроде без света вечером. Это же, а им вот как-то нормально. Они говорят, нам свет не нужен.
Так живет уральская глубинка. Без света, без водопровода, с плохими дорогами, вдалеке от медицинских и культурных учреждений, предоставленная самой себе и природе. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Еще недавно тихое ижевское захолустье, район так называемой культбазы, удаленный от заводов и магистралей, теперь стал объектом повышенного внимания застройщиков. При строительстве коммерческого жилья здесь горели частные деревянные домики. И вот уже скоро год идут судебные разбирательства по иску жителей проезда Жуковского против застройки детской площадки коттеджами двух заместителей министров МВД и образования Удмуртии. Проезд Жуковского остался пока еще целиком кварталом частников. Добротные дома, владельцы живут рядом из поколения в поколение, и когда 5 лет назад узнали о планах чиновников отобрать у них 25 соток зелени, где официально и фактически была детская площадка, соседи дружно восстали. А вот в суде заодно с претендентами на участок двумя замминистрами единой командой против горожан выступают администрация города, управление архитектуры, горкомзем, органы регистрации. Поначалу ответчики хотели доказать, что никакой детской площадки здесь нет и не было. Это, мол, просто пустырь, пустошь. Вот что на это отвечает один из инициаторов обращения в суд Николай Корляков. Сам все свои детские и отроческие годы, проведший именно на детской площадке рядом с домом своего деда, теперь унаследованным им.
Вот песочник, столик. Конечно, травой заросло, потому что здесь машины не ходят. Здесь свежий воздух, где дети бегают по этой траве. Эта горка постоянно чистилась и зимой заливалась, то есть использовалась она круглый год. Здесь вот ребята футбол играют, вот здесь вот баскетбольное кольцо. Вот здесь вот на этом дереве дом на ветках внутри был. Ребята залазили наверх. Прошлого года она использовалась не только жителями, но и окружающими детскими учреждениями, вплоть до школ. Последние годы, когда перестало государство здесь помогать, все это делается за счет жителей. Эта горка построена на средства, купленные самими жильцами. И все уборки, и все выкашивания.
О возможном появлении новых соседей население проезда узнало 5 лет назад, когда некие люди попытались собрать подписи о согласии на застройку площадки, говорит Корляков-старший, Владимир Николаевич, также немало лет проживший в доме своего отца, вырастивший здесь своих детей.
Летом 2003 года от главного архитектора Некрасова пришли люди на Кульбазу Проезжуковского, стали собирать подписи о том, что вот детская площадка, которая там 48 года находилась, отдать под застройку двух коттеджей двум влиятельным и нужным лицам, не называть фамилии.
С вас пришли собирать подписи за?
За. Когда стали собирать подписи, было порядка 60 подписей.
Это уже возражающие?
Это все возражающие.
Сейчас место, где была площадка, огорожено забором, за которым виден кирпичный гараж. Геннадий Ратов, теперь уже бывший замминистра МВД Удмуртии, успел выйти в отставку, пока шли суды. Но от домика в городе он не отступается. Причем, по словам моих собеседников, нет никаких документов о том, что он на момент выделения ему земли был нуждающимся в жилье. Когда я побывала на месте, то лично наблюдала, как мальчишки лет 6-7 гоняли мяч по проезжей дороге рядом с забором, которым огорожена их, мальчишек, природная зона. На стройку прошлой осенью был наложен арест до выяснения дела по существу. Однако, по заявлению жены Геннадия Ратова, она же его адвокат, председатель индустриального районного суда Аккуратный, отстранил судью Ершову, наложившую арест, от дальнейшего рассмотрения дела. В процесс вошел новый судья. Продолжается прессинг на противленцев, говорит Николай Корляков.
По генплану это многоэтажная застройка. И здесь запрещено, нам так и говорят, развитие строительства. Зачем вы это все опустили? Если это не многоэтажная застройка, зачем вы нам запрещаете самим все делать? Ратов отвечает: а потому что я-то сильный, это главное. Если вы меня сюда пустите, мы эту многоэтажную застройку отменим, и будет здесь коттеджная застройка. А вот если вы меня не пустите, вас всех здесь пошибают, выделят вам на болоте, где-нибудь в коммуналке, и люди-то боятся. Особенно бабушки, дедушки, прессинг такой устроил, ходит, подписи собирает, чтобы ему разрешили.
Сам ходит?
Сам в том числе. Его люди ходят.
В Ижевске уже почти не осталось скверов, островков зелени. Единственный бульвар, прекрасная Кленовая аллея, тоже вот-вот станет жертвой строительства нового офиса акционерного банка, основными держателями акций в котором состоят сыновья президента и премьера Удмуртии. Так что судьба детской площадки на Кульбазе только один из десятков примеров, подтверждающих общую тенденцию. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 15 июля бульдозеры стали ломать деревья и расчищать от травы и кустарников площадку под строительство автопарковки. Около домов номер 5 и 11 по улице Дачной в Самаре жители близлежащих домов попытались воспрепятствовать работе строительной техники.
Прекратите драку, я сказал!
По словам жителей домов по улице Дачной, в строительстве автопарковки на месте зеленой зоны заинтересовано руководство расположенного поблизости торгового центра «Айсберг». Как выяснили местные жители, еще в декабре прошлого года фирма «Люкс» заключила договор с администрацией Ленинского района Самары о санитарном обслуживании и благоустройстве территории сроком до 1 ноября этого года. По словам людей, благоустройство заключалось в проведении двух субботников по уборке мусора. Как оказалось, под благоустройством понималось устройство временной парковки. Когда 15 июля жители заблокировали работу бульдозеров, сооружающих автопарковку, представитель Ленинского райотдела милиции угрожал задержать тех, кто преграждал собой путь строительной техники. Как узнали жители из представленных им потом документов, они остановили работы по строительству временной парковки, которую вела фирма «Люкс», рассказывает житель дома 21 по улице Дачной правозащитник Александр Лашманкин.
При выделении территории под размещение парковки не было учтено на этапе принятия этого решения, не было учтено мнение жителей этих домов, которые лишаются тем самым детской площадки и значительной части зеленых насаждений. Ну, в данный момент стройка начата, но после встречи жителей с Олегом Азаром, главой администрации Ленинского района, стройка приостановлена. Но это не факт, что она не возобновится. Она может вполне быть начата вновь, поскольку договор между администрацией Ленинского района и ООО «Люкс», которая ведет строительство этой парковки, о благоустройстве территории, причем в это благоустройство как раз и входит в качестве элемента создания парковки. Но дело в том, что мэрия Самары, я об этом сказал как глава района Ленинского, Олег Азаров, ориентирована, по крайней мере его администрация, ориентирована прежде всего на работу с бизнесом. Для него первичные интересы предпринимателей, интересы бизнеса, интересы жителей, они как бы не играют такой значительной роли. Должны быть единые правила застройки землепользования в городе Самаре.
В отличие от чиновников чиновников администрации Ленинского района, депутаты Самарской городской думы очень обеспокоились строительством парковки вблизи жилых домов, говорит депутат Татьяна Братчикова.
Меня удивляет крайняя позиция городской администрации, поскольку мне вообще непонятно, в качестве кого она выступает. Она защищает интересы жителей города или же она отстаивает интересы бизнеса?
Мэр Самары Виктор Тархов, так же, как и главы районных администраций, предпочитает не замечать жалоб простых самарцев о появлении парковок рядом с жилыми домами и о том, что торговые центры вырубают скверы, создавая все новые и новые паркинги для автомобилей, продолжает председатель Самарской городской думы Виталий Ильин.
У нас вообще строительство развивается в нашем городе самостоятельно, без участия и депутатов, и без участия жителей города. Оно развивается только с участием чиновников города. Я надеюсь, что в любом случае по столь важному вопросу, по крайней мере, не будет проигнорировано мнение депутатов городской думы.
Жители Мичуринского микрорайона намерены подать в суд на администрацию Ленинского района Самары, незаконно, по их словам, выдавшую разрешение на строительство автомобильной парковки рядом с жилыми домами по улице Дачной. Для многих зеленая зона рядом с домами – единственное место отдыха, говорит самарчанка Надежда Костина.
Даже отдыхать негде стало. То выйдешь с детьми, сама хочется ж погулять, подышать свежим воздухом. А автопарковки – это чуть ли не везде, на каждом углу. Даже выйти стало некуда, гулять даже негде. Власти, наверное, должны заботиться о здоровье наших детей. Я уж не говорю о себе, я в возрасте, но о молодежи-то должны они заботиться. Потому что кругом эти машины уже дышать нечем. Приезжаешь только вот около Волги отдыхаешь, а так дышать по улице нечем. Загазованность какая. Посмотрите, около каждого дома эти парковки. Ну это же немыслимо. Ну должны они как-то, конечно, помочь этим водителям, чтобы благоустроить куда-то их. Ну не так же на каждом углу.
Защита города от автостоянок приобретает характер общей российского движения, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Проблема автопарковок в Самаре превратилась в глобальную проблему. Количество автомобилей очень сильно увеличилось по сравнению с тем количеством, которое планировалось размещать на парковках города, когда он только еще существовал вот в виде плана, то есть при застройке города не учитывалось возможность такого большого количества автомобилей у жителей. Поэтому такая проблема существует. Естественно, что людям хочется ставить машины, и вот когда нет возможности их ставить на стоянке, на какой-то парковке, они начинают их ставить на газон. И образуются такие самозахватом парков. Был газон вчера, сегодня там ставят машины сплошь и рядом.
По информации Самарского экологического общества, сегодня в Самаре уничтожено более полусотни небольших скверов. На их месте предпринимателями построены торговые центры, автомобильные парковки и гаражи. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Владимир Высоцкий никогда не бывал в Мордовии, и в его песнях и стихах знатоки что-то не припомнят упоминания республики, хотя часть его творчества и посвящена теме лагерей, а в Мордовии располагались печально известные в советские времена Темлаг и Дубровлаг. Тем не менее, в столице республики Саранске немало людей, которые любят и ценят творчество Высоцкого, собирают записи с его песнями, фильмами, фрагментами театральных постановок, в которых он принимал участие. Уже 10 лет работает в Саранске клуб любителей творчества Высоцкого, абсолютно неформальная организация, клуб по интересам, собиравшийся прежде на даче одного из горожан. В день смерти поэта и актера давали небольшие импровизированные концерты для себя да соседей по даче. Уже год как получил этот клуб официальную прописку в одном из домов культуры города. У истоков этого клуба стоял житель Саранска Геннадий Тюрин. Интересоваться творчеством Высоцкого он начал еще в 70-х, причем интерес этот начинался своеобразно. После того, как по экранам страны прошел фильм «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли, Тюрин буквально влюбился в эту актрису. Стал собирать вырезки со статьями о ней и ее фотографии. Узнал о ее российских корнях, узнал и о том, что она замужем за артистом театра на Таганке Владимиром Высоцким. Так появился интерес и к его творчеству. Первые записи его песен услышал на катушечном магнитофоне «Маяк» у своего приятеля, журналиста Анатолия Колосова, который был знаком с семьей артиста и поэта.
Он мне первый дал такой толчок, и я все узнавал, первые новости от него, потому что он был вхож в семью Нины Максимовны Высоцкой. И лично был знаком с Мариной Влади. И я знаю точно, что она ему прислала в Саранск 3 письма.
Перу Анатолия Колосова принадлежит едва ли не первая в региональной прессе СССР большая статья о творчестве Высоцкого. «Чистого слога слуга», так она называлась, и была опубликована в газете «Советская Мордовия». Эта статья до сих пор в коллекции Геннадия Тюрина, а коллекция эта за почти 30 лет стала просто огромной. Это и статьи, и записи, и книги. Часть ее передал Тюрин в музей Высоцкого в театре на Таганке, однако главные раритеты хранит до сих пор дома. В первую очередь это то, с чем связаны особые воспоминания самого Тюрина. Например, изданные за рубежом эмигрантским издательством первый сборник стихов Высоцкого. Иметь такой двухтомник в начале 80-х было весьма небезопасно, для карьеры, например. До сих пор не говорит Тюрин, кто именно и каким образом привез ему эти книги.
Мне сказали, вот тебе эти два томика, ты нас не знаешь, мы тебя не знаем, как хочешь, так выкручивайся. А здесь песни Сивы Высоцкого, просто изданные русским зарубежьем, на русском языке. Вот я боял скрипка и прятал их крепко.
Геннадий Тюрин был организатором первого в Саранске песенного фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Прошел фестиваль в Доме культуры «Строитель», вызвал большой интерес у горожан, однако его организация и проведение – дело исключительно желания и энтузиазма и Тюрина, и его коллег по увлечению.
Без помощи Министерства культуры, без помощи кого-то, а просто на энтузиазме. Ну, на любительстве. В Доме культуры «Строитель». Был аншлаг. Все пели и читали бесплатно.
А вот что говорит другой организатор фестиваля Александр Порчунов. Именно на его даче и был образован необычный клуб любителей творчества Высоцкого.
За это время, пока его уже не стало, вот с 80-го года, будем говорить, его имя не исчезает ни со страниц газет, ни с экранов телевизора. То есть его... Будем говорить, любит народ.
Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни Саранска. Кто не мог петь и играть на гитаре, просто читал стихи Высоцкого. На сцене Дома культуры выступали и люди пожилые, и молодые, рабочие, чиновники, пенсионеры, студенты и школьники.
Мой папа даже очень увлекается им, постоянно поет его песни. Папа меня заинтересовал, можно так сказать. Тоже многие песни начали мне нравиться его. Сюжет, слова, как он все преподносит.
Фестиваль творчества Владимира Высоцкого его организаторы надеются сделать традиционным и даже межрегиональным, приглашать участников из других республик и областей, а также известных исполнителей, кто неравнодушен к творчеству Высоцкого.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.
Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пензе на 2 месяца задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский. Его обвиняют в оказании сопротивления судебному приставу. Адвокат представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Валерия Бычкова, который также под следствием. Лидером преступной группы, занимавшейся квартирными махинациями в Москве и продажей людей в рабство, был Сергей Черник, известный спортсмен, погибший прошлым летом в Китае при сплаве по реке Юрунгташ. На севере Ливана, в городе Триполи, по меньшей мере 6 человек убиты и более 30 ранены в столкновениях между мусульманами, суннитами и шиитами. В секторе Газа произошла серия взрывов, жертвами которых стали 5 человек, свыше 20 ранены. Ответственность за взрывы на себя никто не взял. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В Ингушетии правозащитник Зураб Цычоев, похищенный и жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама, завершая поездку по Европе, прибыл в Лондон, где встретится с британским премьер-министром Гордоном Брауном. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой, духовным лидером тибетских буддистов, живущим в изгнании. В столице Бурятии Улан-Удэ в рамках экологической акции установлена инсталляция из мусора, собранного на берегу озера Байкал.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы. Ленинградская область. Наконец-то в Прибытковской библиотеке появилась печка. Сочи. Инвалид Гиви Тамаришвили мечтает побывать на сочинском пляже. Псков. Что делать со стаями бродячих собак? Калужская область. Городок ищет себе начальство. Благовещенск. Россия с точки зрения мотоциклиста-путешественника.
В эфире Прибыткова Татьяна Вольская. Жалкое существование сельских библиотек много лет было одной из непременных составляющих деревенского обихода. Поселковая библиотека в Прибыткова Ленинградской области не исключение. Последние книжные, а тем более журнальные поступления были зафиксированы в 80-х годах прошлого века. Вплоть до прошлого года зимой в помещении было так холодно, что библиотекари выходили греться на крыльцо. Но в этом году кое-что начало меняться. Появились новые книги, новые стулья, печка, говорит библиотекарь Прибытковской библиотеки Людмила Александровна Яковлева.
Это все появилось ради того, что мы решили отметить юбилей нашей библиотеки 60 лет. Было в прошлом году. Самое интересное, что очень активизировалось все население своими силами, более-менее ее привели в порядок. Население подарило линолеум, видите, у нас чистенькое стало. Подарили штору. Короче говоря, мы скребли несколько дней библиотеку для того, чтобы отпраздновать этот юбилей. Стулья приобрели нам 10 штучек. Дали деньги, я приобрела телевизор, магнитолу, компьютер. По сравнению с прошлым годом, прогресс. А первое было, это наш глава подарил мне печку. Ну, давай, милая, начнем с печки. Он приехал зимой, увидел меня в шубе. Я не могла ту печку растопить. А когда холодно, то почему-то в библиотеке холоднее, чем на улице. Печка очень удачно получилась, быстро нагрелась.
Разговоры о печке весьма непраздны. Он ставит символическую точку в героической истории Прибытковской библиотеки. Поначалу она располагалась в другом здании. Крыша текла, текли слезные письма в адрес тогдашней местной администрации. Но у нее были свои мечты – продать дом, а книги отдать в библиотеку соседнего поселка. И вот в смутные 90-е годы прекратил существование ведомственный детский сад, освободился ветхий, но еще живой старинный дачный особняк. И тогда на помощь преданной делу, но молодой и робкой библиотекарше пришел решительный местный житель, который произнес «сейчас или никогда» и начал спешно перевозить книги в этот особняк, пока его не продали. 2 года библиотекарша сидела без зарплаты, соседи возили ей дрова на санках, но книги сохранились. Потом она ушла в декрет, и ее место заняла Людмила Александровна, пенсионерка, которой тоже пришлось нелегко. Надо сказать, что те, кто приходят сюда за книгами, понимают, что без энтузиазма нескольких человек никакой библиотеки в Прибытково давно не было бы, говорит Альбина Дмитриевна Серебрицкая, которая привела сюда 2 своих внуков.
Я вообще в восторге, что в такой глубинке такая уникальная библиотека.
все-таки культура начинается вот с таких глубинок. Вы смотрите, какие увлеченные люди работают, как много они дают детям.
Детские и взрослые книги находятся здесь на соседних стеллажах. Но главное, что с этого года стеллажи начали пополняться, говорит библиотекарь Людмила Яковлева.
Я действительно радуюсь. У меня очень большие поступления детской литературы. Вот там почти полстеллажа. И вот у меня стоят в моем шкафу очень большие поступления и литературы, и классики. Поступления есть Улицкая, есть Петрушевская, Рубина. Вот последнее, то, что они получили премию, у меня все это есть. Я прибыла книги, конечно, на спонсорские деньги. Здесь у нас один, он строится здесь, и вот он, значит, дал 10 тысяч на приобретение книг. И я действительно привела вот именно те книги, которые я хотела, которые мне никогда бы сюда не прислали.
В последние годы библиотека пополнялась, мягко говоря, нетрадиционными способами, говорит Елена Данилюк.
Очень много книг привозили. Дело в том, что я в городе работала в школе, школу нашу закрыли, и библиотека у нас, ее объединили с другой школой. И наша библиотека оказалась ненужной. Все, конечно, мы не смогли привезти, но несколько просто прицепов. Хорошо, у меня муж такой, который сказал, да, конечно.
А теперь стало случаться, что вдруг, как снег на голову, является неведомый даритель, рассказывает Альбина Серебрицкая.
Я ни фамилии, ничего не знаю. Я с детками была. Заходит мужчина среднего возраста, упитанный, и заносит ящики, пакеты какие-то. Мы и говорим, простите, что сказать? Работникам библиотеки, кто вы, что вы, это мы дарим библиотеке. Представляете, такое обилие книг упакованных. Потом книги уже на выставке стоят. Вот. Я просто увидела, вот какие сознательные люди есть в этом уголочке.
Конечно, книжные поступления не решают всех проблем библиотеки. Людмила Яковлева вынуждена прибегать к помощи других людей.
Я делюсь своей зарплатой. То есть зарплата одна, нет 10 тысяч. А нас много. Но зато библиотека работает с большей отдачей, конечно.
На самом деле в обязанности библиотекаря явно входит все то, что обычно за отдельную плату делает уборщица.
Это уборка, это топка, две печки, это территория, снег. Должен быть человек, которому платили бы, конечно, нормальные деньги, не 2000. Да, они предлагают ставку на 4000. И еще говорят, что все-таки на рынок много, нужно на полставки. А полставки – это 2000. Это расходить в магазин.
И тем не менее, возможно, именно от этого зависит дальнейшая судьба Прибытковской библиотеки. Но пока библиотека живет бурной жизнью. И не только летом. Зимой, когда уезжают дачники, бабушки остаются без внуков, и тогда от них нет отбоя все в той же библиотеке, которая превращается попросту в сельский клуб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Прибытково.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шлях.
Практически колясочник один в город никак не сможет попасть. Очень тяжело. Преграды со всех сторон.
В городе Сочи, столице зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, все, как и во многих других городах России. Человеку с ограниченными возможностями из дома лучше не выходить. Передвигаться по городским улицам на инвалидной коляске без посторонней помощи невозможно.
Если у нас получается инвалид с ограниченными возможностями, это все. Люди второго сорта, что ли, так выходят. Хотя мы также хотим общаться, также хотим выезжать в город, также хотим на море ходить.
На море, продолжает свой рассказ Диви Тамаришвили, сочинцам с ограниченными возможностями не попасть. Съездов и спусков для колясок к береговой полосе нигде не предусмотрено.
Если бы не было таких препятствий для людей с ограниченными возможностями, ну и все собирались бы почаще, конечно, встречались бы, как обычные люди, в кафе, на море, куда-то на пляж невозможно попасть. Очень даже обидно, потому что мы живем в таком прекрасном городе, но на пляж невозможно попасть. В парке без чужой помощи тоже невозможно попасть. Транспорта ноль, туалетов для инвалидов ни одного в городе нет.
Вот и выбираются сочинские колясочники за пределы своих квартир от случая к случаю. Как правило, все вместе. Рассказывает Александр Решетило, председатель общества инвалидов-колясочников «Возрождение».
Мы заказываем транспорт, приглашаем военнослужащих из местных военных частей. На каждую машину как минимум 2 человека, чтобы они по ступенькам поднимали, заносили наших людей. Только таким образом, иначе никак не получится. В одиночку в город выбраться очень сложно.
Сказать, что в Сочи для людей с ограниченными возможностями здоровья ничего не делается, было бы несправедливо. Новые строящиеся здания, как и магазины на первых этажах жилых домов, оборудуются пандусами. Но это, как правило, инициатива не муниципальных властей, а частников, говорит Александр Сапко.
Частники, не будем скрывать, это прежде всего коммерческий интерес. Они хотят, чтобы к ним в магазин попал любой. И на коляске, и без коляски, и так далее. Государство, если не может этими вопросами заниматься, значит, должно привлекать заинтересованных людей. Людей, которые непосредственно в этом нуждаются. Если где-то необходимо оборудовать пандус, лучше нас никто этого не сможет сделать.
Совсем недавно в Сочи, в самом центре города, были сданы в эксплуатацию 2 подземных пешеходных перехода. Их строительство предусмотрено в федеральной программе развития курорта и подготовки города к зимней Олимпиаде 2014 года. Один из них обустроен пандусами и поручнями и даже оборудован электроподъемником. Попасть в этот переход инвалидам-колясочникам можно, а выбраться из него без посторонней помощи уже нельзя, рассказывает Александр Сапко.
Замечательный переход, красивый, много денег потрачено. С одной стороны оборудован дорогостоящий электрический подъемник, а с другой стороны идет наклонный тротуар, периодически перемежающийся ступенькой 15-20 сантиметров. А почему? Потому что переход федеральный, и они так говорят, это наше, только мы из перехода вышли, это уже городские лица. Все, город этим не занимался.
С другим подземным переходом и вовсе казус получился. Первыми прямо на торжественной церемонии открытия возмутились мамы с маленькими детьми. С одной стороны перехода к нему не подойдешь, кругом крутые ступеньки. С другой стороны, даже попав в него с детской или на инвалидной коляске, не выберешься. Нигде нет ни одного пандуса. Рассказывает Ирина Ерохина.
Посмотрите, сколько вокруг мам с колясками. Это я не говорю про людей с ограниченными способностями. Как возможно подняться вот на эти все лестницы? Лестницы широкие, отличные, а пандус, простите. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы все-таки вспомнили о мамах.
Это пожелание было услышанным. Подрядная организация, объяснив, что в предъявленном заказчиком проекте вовсе не были предусмотрены пандусы, решила исправить все за свой счет. Пандусы из блестящей нержавеющей стали появились с обеих сторон перехода. Вот только не сильно обрадовало это обстоятельство ни родителей с детьми.
Тяжело. В переходе по той стороне очень тяжело подняться.
Ни инвалидов-колясочников.
Даже на электроколяске колеса не кусали.
С одной стороны подземного перехода слишком крутым и скользким получился пандус. Да и поручни почему-то оказались на противоположной стене. На другой стороне поручни и вовсе нет.
С этого пандуса потенциальный убийца только может спуститься. Или вот мне надоест жить, я приеду сюда и попробую спуститься.
Диви Тамаришвили так и не рискнул ни спуститься, ни подняться по уложенным в новом переходе пандусам. Попросил прохожих и с их помощью съехал по ступенькам.
У нас есть несколько колясок инвалидных. Можем предоставить администрации 2-3 коляски. Пусть они сами садятся на эти коляски, попробуют подняться вот здесь по этому переходу, попробуют попасть в какой-нибудь кинотеатр, магазин. Я думаю, они поймут наши проблемы, потому что мы тоже люди.
Сочи активно готовится к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Колоссальные денежные средства выделены на благоустройство города и строительство спортивных сооружений. А тем временем на лестнице, ведущей в администрацию Сочи, а также сочинскому офису государственной корпорации «Олимпстрой», пандусов как не было, так и нет. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Псков, Анна Липина.
Они бедные, они брошенные, так же, как и брошенные вот люди некоторые, которые вот бомжи показывают их, опустившиеся люди. Это та же самая история.
Псковский пенсионер Василий Петров бездомных бродячих собак, стаи которых стали уже привычной картиной для города, жалеет. И это несмотря на то, что 4 раза оказывался жертвой их нападений.
Вот свежий пример. Ой. Только что зажило.
Василий Иванович демонстрирует рану на ноге. Его супруга смотрит с содроганием. Ведь все 4 раза после укусов бродячих собак Василий Иванович проходил курс вакцинации против бешенства. По словам главного врача Центра гигиены Псковской области Сергея Никифорова, получить от контакта с бродячей собакой можно и другие заболевания.
Эти животные, в частности собаки, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Это лептоспироз, это может быть бешенство, переносят яйца гельминтов.
Между тем, как говорят псковичи, такие заболевания еще полбеды. Встреча с агрессивной бездомной собакой может стать куда более страшной. Ничейные собаки живут среди людей по своим собачьим законам и, соответственно, борются за территорию.
У меня было такое несколько раз. Идешь по городу, ну где-нибудь по относительно безлюдной улице, навстречу бежит собачья стая. Ну как бы собачья свадьба. Собаки довольно крупные, бегут целеустремленно. Вид у этих собак очень агрессивный порой. В общем, если окажешься у них на пути, могут и покусать. Я стараюсь как-то стороной обходить стаю.
Говорит пскович Андрей Новиков. Опытные кинологи советуют при встрече со стаей именно так и поступать, говорит инструктор Алексей Балакирев.
В большинстве случаев ничего специально, ничего предпринимать не нужно. И если собака какая-то, по вашему мнению, ведет себя агрессивно, да, допустим, лает на вас там издалека, или даже бежит параллельно вам, можно, не обращая внимания на собаку, да, как бы спокойно двигаться и заниматься своими делами.
По мнению студента Андрея Новикова, бродячих собак надо отлавливать.
Если бы был какой-то приют для них, я думаю, это самый лучший вариант. А так, наверное, может быть, их надо усыплять.
Пенсионер Василий Петров, четырежды за последние 2 года пострадавший от укусов бродячих собак, неоднократно обращался к городским чиновникам с просьбой принять какие-то меры.
Куда бы я ни обращался, все молчат, как будто бы этой проблемы нет.
А проблема действительно есть. Умерщвлять бездомных животных запрещено. На создание приюта в мэрии нет денег. Как выяснилось, в Пскове борются с бродячими собаками весьма нехитрым способом. Их отлавливают и вывозят далеко за город. Но оказавшись в лесу или в поле, собаки сбиваются в стаи и следуют к населенному пункту, где им легче прокормиться. Так они вновь попадают на городские улицы.
Надо кардинально поменять отношение к этим бездомным собакам, потому что друг человека – собака.
Василий Петров выступает за гуманное отношение к собакам. По его мнению, если начать кампанию по стерилизации бродячих собак, то через какое-то время проблема увеличения их количества уйдет сама собой. А деньги на эту кампанию можно собрать, введя налог для владельцев собак. Городские власти тоже склонны решить проблему гуманным способом, утверждает главный ветеринарный врач города Евгений Смирнов.
Комитет управления городского хозяйства просит предоставить калькуляцию, то есть какие-то расчеты именно хотят идти по пути московского стерилизации животных.
Между тем, с начала года в Пскове зарегистрировано 13 случаев бешенства. Количество бродячих собак в городе неизвестно. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Недалеко от деревни Воробьи, всего в 90 километрах от Москвы, неприметный дорожный указатель, на котором написано «Городок». Но никакого городка на карте, даже самой подробной, не обозначено, как, впрочем, нет его и в списках населенных пунктов Калужской области. С шоссе туда ведет разбитый проселок. Въезжаю через распахнутые решетчатые ворота с пятиконечными звездами, здесь когда-то была воинская часть. Вокруг заброшенные постройки, окон нет, рамы выломаны, на крышах растут молодые березы. Долго петляю по лабиринту поселка, пока он не выводит к небольшому жилому кварталу. Вот они, крашеные в желтый цвет, 5 небольших 2-подъездных домов. Посреди двора глубокая яма. Из нее торчит внушительная бетонная плита. Рядом покореженные металлические конструкции детской площадки. Меня, чужака, заметно сразу. Народ подтягивается поговорить. Отставной офицер Владимир Коротин рассказывает.
Вот уже в течение больше года... Как здесь ничего не делается. Всю зиму мы отапливали, будем так говорить, улицу, трубы отопления, они были все поскрыты, они и сейчас все скрыты. А зима, сами понимаете, то есть тепло уходило просто так. У нас в безобразном состоянии несколько домов, там обваливаются потолки. Никто нам в этом деле помочь не хочет.
В начале 50-х годов здесь расквартировали ракетную воинскую часть. Для офицеров построили комфортное по тем временам жилье со всеми удобствами. В середине 90-х часть расформировали за ненужностью, а люди, 115 человек, остались. Дома передали на баланс одной из подмосковных воинских частей. Грех жаловаться. Минобороны обслуживало коммунальное хозяйство бывшего военного городка как могло. Но в прошлом году совершенно неожиданно для людей от непрофильного актива избавились, передав его гражданским властям. Администрация Жуковского района Калужской области к такому повороту дел была абсолютно не готова. Денег на содержание внезапно появившегося населенного пункта не было. Тем не менее, прошлую зиму как-то перезимовали. Люди сами подготовили котельную к запуску, работали бесплатно для себя и соседей. Сами, как могли, латали крыши. Сами прочищали канализационные трубы. Никакой управляющей компании так и не появилось. «Практически ни за какие коммунальные услуги жители городка не платят», — говорит Владимир Коротин.
«То мы не знаем, куда платить. Жители возмущаются. Мы уже возмущаемся полгода. Мы единственное, за что платим, — это за газ. У нас заключен договор с Белоусовским газовым хозяйством. Приходят квитанции, мы оплачиваем газ. Свет, квартплату, ну и все прочие коммунальные услуги мы не знаем, к кому обратиться».
Удивительно, но факт, электричество в городке есть, но за него целый год никто не требует денег. Людей это не устраивает, а вдруг им теперь насчитают огромные платежи в десятки тысяч рублей. Как расплачиваться? Боятся и того, что отключат свет, говорит Анна Красникова.
Страх сейчас идет перед тем, что ни отопления может не быть, ни света, ничего. Надежды вообще никакой, ни власти никакой, ничего нету.
Выбранный людьми комендантом Сергей Демиденко главной проблемой городка считает то, что власти его фактически не замечают.
Самая главная беда – нет начальства никакого. Мы живем здесь как брошены куда-нибудь. Как жить дальше будем, не знаю. Люди квартплаты не могут заплатить никому, во-первых. Канализация плывет забита, рабочих нет, никого нет. Кто будет пробивать? Финансирования нету.
Борис Беспалов приехал в этот городок из Азербайджана. Обосновался здесь потому, что денег на более качественное жилье не было. И оценка человека со стороны бьет не в бровь, а в глаз.
Я хоть с Азербайджана, я думал, здесь цивилизация. Центр России, Москва, здесь такое вообще.
Власти, правда, заявляют о своей обеспокоенности. В городок приезжали даже депутаты областного законодательного собрания. Решили, что бывшему военному городку надо дать официальный статус населенного пункта. А в районной администрации мне сказали, что найдут силы и средства для ремонта коммуникаций и запуска тепла. Только жители брошенного городка, помня о том, как прошлой осенью они сами решали эти проблемы, верят представителям власти с трудом. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. 25-летний волгоградец Михаил Бычков уже почти год не был в родном городе. В августе 2007-го он решил, что называется, прохватить на советском мотоцикле марки «Днепр» до самого Владивостока. По пути пришлось встать на зимовку в Иркутске, переждать холода, а заодно и денег заработать на дальнейший путь. По мнению Михаила, жить в России и не проехать самому хотя бы раз по стране – самое настоящее преступление. Надо не думать о сложностях пути, а просто спокойно настроиться на дорогу.
Самое главное – это выехать с того места, где ты долго был. То есть существует некая привязанность к месту, где ты живешь. Живешь ты в городе, тебя опутывают нитями этот город. То есть тебе очень сложно вырваться. То есть это чисто психологически взять и уехать. Главное это преодолеть, сделать, проехать первый километр и дальше как по накатанной пойдет.
Нашему герою плохих людей в пути не повстречалось. Трудности готовили дороги. Особенно за Байкалом, где который год идет строительство федеральной трассы Чита-Хабаровск. Облака пыли, пробитые колеса и подвески, испытания для техники и человека. Несмотря на громкие заявления чиновников Росавтодора о скором завершении строительства дороги, у путешественника возникли сомнения на этот счет.
Я остановился на день в кафе. А рядом с кафе располагалась строительная бригада, подрядчики. И я с ними пообщался. И целый месяц вообще ничего не делают. И непонятно, что делать. Говорит, забили 6 столбиков, все. И каждый вечер они бухают. Не говорит, никакой организации. У меня отвалилась фара по пути. Я ее на дороге привязал проволокой. Вот у меня канистра с бензином тоже отцепилась и размолотила поворотники, и стоп-сигналы на крыле. Глушители разболтались. То есть, и под конец я еще проколол колесо, наехал на саморез. саморезы прямо там горстями можно собирать и сыпаться с обшивки автомобилей.
Картинки, которые показывают ведущие телеканалы, существенно отличаются от тех, которые видишь воочию, проезжая километр за километром на открытом виде транспорта по огромной стране. Продолжает байкер из Волгограда Михаил Бычков.
После Уральских гор ни о каком возрождении-то и не может быть речи. Там есть крупные города, типа там Новосибирска, где сходятся магистрали, там да. А остальное это очень плачевное состояние. Села, маленькие городки находятся в полуразваленном, разграбленном состоянии. Бывшие колхозы, все это снесено, растащено.
Интересно, что по российским просторам ездят в основном иностранные мото- и автотуристы. К слову, Михаил Бычков так и не смог никого из своих земляков сагитировать в попутчики. Но в дальней дороге на трассах с минимальным уровнем комфорта и придорожного сервиса все водители друг другу братья. Мотоциклисту из Волгограда пришлось помогать коллегам из Чехии, которые попали в аварию на севере Амурской области.
И они стояли на обочине. Когда я остановился и с ними пообщался, то узнал, что один из них пережал тормоз и сковыркнулся вместе с мотоциклом, сломал ключицу себе. Ну, я решил помочь ребятам, съездил до ближайшего кафе, там были дорожники. Страдавшего отвезли в больницу, а второй человек тоже с ним уехал. И на следующий день, когда он вернулся, я остался в кафе его ждать, он попросил меня помочь ему с мотоциклами, потому что его товарищи уже отправили на самолете в Москву. Ну, я согласился помочь ему перегнать мотоциклы до Читы обратно, чтобы отправить уже их контейнером. Но они вообще отправлялись в кругосветку. Вот затем я сел на поезд, поехал до 426 километра, где остался мотоцикл, и продолжил уже путь дальше на восток.
Конечная цель маршрута – Владивосток. Хорошо бы там устроиться на работу, подкопить денег и продолжить путь. Новый маршрут Михаил не загадывает. Если есть мотоцикл и немного средств, значит настала пора отправляться в дорогу. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы.
Лидер пензенского отделения УГФ находится в тюремной больнице.
Фронт согласия объявляет о возвращении в правительство своих представителей. Это шаг к национальному.
Предъявлено обвинение в организации депортации сотен сербов.
Мир нуждается в обновлении. В нашем обществе растет духовная пустота.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.